Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитве Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Те одежды любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Илья Сергеев. Мы с Сергеем Дмитриевичем вплотную подошли к Полтавской битве, но вначале, как у нас принято, чтение из Феофана Затворника.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели замечательной, любимой радиостанции «Радонеж», где работают прекрасные люди, работают ни за что, за бесплатно, почти, и поэтому вы их любите, потому что кончатся такие люди, что вот будем. Вот. А делать будет нечего, ни мне, ни вам. Итак, чтение святителя Феофана Затворника на сегодняшний день. Я так посчитал, что это будет день выхода передачи в эфир. Но если я ошибся, вы меня простите. «Замечательно, что премудрость зовет к себе безумных. Кто неразумен, обратись сюда». Притчи Соломоновы. Стало быть, умникам нет входа в дом премудрости или в святую церковь. Умность всякую надо отложить у самого входа в этот дом. Отвлекусь немножко, на мой взгляд, выбросить на помойку. С другой стороны, если всякая мудрость и ведение только в доме премудрости, то вне сего дома, вне святой церкви только безумие, неведение и слепота. Дивное Божие учреждение, входя в церковь, оставь ум свой, и станешь истинно умным, оставь свою самодеятельность, и станешь истинным деятелем, отвергнись и всего себя, и станешь настоящим владыкой над собою. Ах, когда бы мир уразумел премудрость эту! Но это сокрыто от него. Не разумея премудрости Божией, он вопиет на нее и безумных разумников продолжает держать в ослеплении своем.
Мы с вами, по-моему, год назад как раз этот отрывок читали и обсуждали, а может быть и 2 года, ведь постов-то много великих уже мы с вами провели здесь. Значит ли это, что человек должен отключить голову и вообще не думать больше своими мозгами, а быть таким вот дурачком?
Это значит, что человек должен предельно на полную мощь включить голову свою, вот. А чему пример нам святитель Феофан Затворник? У него мышление удивительно точно и удивительно системно организовано. Вот так и надо ее включить. Вот. Имеется в виду любование своей мыслью. Лучше всего, вот у меня был такой, когда-нибудь, с позволения Ильи Сергеева, я принесу сборник его стихов и почитаю немножко. Он давно уже умер, этот мой друг, последний из баронов фон Люцев, русский поэт. Так вот, он мне рассказал такую притчу о себе, как он в церковной ограде, ожидая там чего-то, на солнышке, на скамейке сидел и читал Фихте.
На языке оригинала?
Я не знаю, не спрашивал, но так увлекся, читал. Вот. А батюшка к нему подошел местный, взглянул, что он читает, и сказал: «Чадо, возьми лучше вот это», и дал ему «Закон Божий» Слободского. А как всякий погрязший в интеллигенщине, естественно, Юрий Александрович не знал закона Божия. И по совету, из послушания отложил Фихты и оторваться не мог от Слободского.
Лучше бы он его и не знал. Листал ли этот закон Божий? Ну, книга, прямо скажем, устарела морально лет на 200, как минимум. Очень она мне показалась отсталой. Может, конечно, я ошибаюсь, может, я в прелести.
Почитал бы с открытым сердцем Слободского, и было бы лучше оно, чем взять его и сразу там отсталый он какой-то. Хороший Слободской, чего там?
Так я с открытым сердцем читал. Был я тогда еще совсем юным неофитом, но там такие вещи написаны. Ну, что-то такое прямо иногда стыдно за Слободского бывает. Хотя, наверное, я думаю, нет смысла сейчас вот обсуждать, у нас все-таки не передача «Книжное обозрение». Давайте лучше вернемся к Петру Первому.
Да вернемся, конечно. Конечно, закон Божий Даниила Сысоева лучше. Мне больше нравится. Ну, это ладно, все. Ну, и Слободской хороший. Элементарные, примитивные вещи, там по нему лучше всего.
Если сложные вещи элементарно рассказывать, это будет ересь. И то, что там он пытается донести до читателя, оно настолько примитивизирует христианство, что от него остаются рожки до ножки. Это просто вот, ну, не знаю, ну, такой уровень, такой должен человек быть темный. Может, он писал для деревенских бабушек 19 века это все, я не знаю. Но мне кажется, что сейчас просто лучше от этой книги подальше держаться. Но это лично мое мнение. Никому не навязываю.
Не согласен. Как, например, взять перекреститься правильно. Вот это по Слободскому.
Ну, что так важно, какой он этот крест, перевернутый, не перевернутый. Может быть, важно тогда, с какими пальцами креститься, одним, двумя, тремя, пятью. Может быть, это вообще что-то меняется во Вселенной. Но это какая-то магия просто.
Ничего не меняется. Меняется внутренняя дисциплина человека, его отношение к тому, что он произносит и делает. Только это. Ты хоть пальцем, хоть как, но сделай это сосредоточенно, понимая, что ты делаешь.
Вот так бы и написал уважаемый Слободской, а не рассказывал нам про перевернутые кресты и как это ужасно.
Вот остается только здесь, так в завершении разговора, остается произнести, я договорю за Илью Сергеева, в Соловки бы его отправить, этого Слободского, на что мне придется отвечать от другого персонажа, к сожалению, никак нельзя, вот ну никак нельзя, хотя да, стоило бы.
Зря вы так за меня ответили, я против репрессий, просто никому не советую читать эту книгу и все.
Как говорил другой персонаж из фильма известного, прекратим эту бесполезную дискуссию. Да. Сестра, включи телевизор погромче. Прошу прощения у слушателей за этот отвлеченный от нашей темы разговор. Итак, вернемся к нашим делам петровским. Сейчас я зачитаю оценку украинского казачьего войска и казачьей старшины современникам. А потом только скажу, кого я процитировал. «Не дай Боже исполниться тем поговоркам, которые пронеслись, как скоро я вошел в Польшу, и на наши войска надеяться нечего, потому что привыкли они или бегать, или гетмана со старшиною в руки неприятелю отдавать. Сделали они это под Вчарайшим, где выдали гетмана своего наливайка и старшину в руки ляхам, сделали тоже и под Кумейками, выдали гетмана Павлюка, в третий раз сделали это под Боровицею. Это письмо, отправленное Петру Первому, гетманом Мазепой.
А воевали казаки со шведами?
А воевали казаки. Куда пошлют? В данном случае речь шла о войне его в Польше с прошведской частью Польши, с подданными Лещинского. То, что поведение казачьей старшины на Украине в это время и, собственно, казаков стало притчей, действительно, синонимом переменчивости, предательства, измены на Руси. Поговорка, действительно, изменяет как казак. Вот это вот Мазепа, уверяя Петра Первого в том, что он, Мазепа, гетман, Иван Мазепа, и сейчас буду его цитировать опять, простите, его нельзя не цитировать здесь. «Аки столб непоколебимый, и аки адамант несокрушимый, прибываю, так и сию мою малую службишку повергаю под монаршеские стопы». Малую службушку его. А это уже, простите, он уже года два как переписывается с разными шведскими пересылами, с различными, ну, через Лещинского, конечно же, через прошведского польского короля.
То есть, как говорится, каков поп, таков и приход. От своей старшины он ничем не отличался в этом смысле.
Они там все такие были. Вот смотришь, когда вот эту всю историю, так называемую, я в кавычки беру, измены Мазепы, вот, оно, вот, все одним миром мазаны. Вот все одним миром мазаны. А что там произошло? Одна эпоха закончилась, другая еще не началась. Эпоха государства еще не началась, эпоха вольницы, гетманской вольницы, уже закончилась. И они вот так вот, как вот им деваться, куда им деваться? Ведь за что шла торговля между Польшей и Москвой через казаков? За размер реестра. Каков будет казачий реестр, да? 6 тысяч, 20 тысяч, 60 тысяч, сколько их будет всего, этих реестровых казаков? Вот. Сколько будет на содержании?
На содержание у кого? У Польши или в России?
Ну, у России на 60 тысяч, там 60-тысячный был реестр по Богдану Хмельницкому, опять же, по договору по Переяславской Раде. С Польшей был 6 тысяч, потом 20, потом опять 6, ну, так вот она, туда-сюда их. А между всем этим еще голыдьба казацкая болтается, а кто их кормить будет?
А еще ведь запорожские казаки существуют.
Часть их входила в реестр, вообще-то говоря. Там с ними, с запорожскими, с черкесами, с черкасами, прошу прощения. Особая статья, особый разговор. Но были еще города, были еще крестьяне. Кто кормить станет вот всю эту вольницу? Там опять сплелся вот так называемая измена Мазепы, а на самом деле просто очередной вот этот маневр этой вот всей этой продажной, ну, так сказать, вольницы, да, абсолютно продажной, не имеющей никакого отношения ни к православию, ни к защите своей страны, вообще ни к национализму, ни к чему. Это просто вот такая порода людей, абы выгода. Вот ничего больше там нет. Кавалер ордена Андрея Первозванного, один из первых кавалеров, Иван Мазепа, соответственно, ничуть не лучше и не хуже, вообще-то говоря, вот большинство этих так называемых гетманов, этой старшины. Их задача на данном историческом этапе, практически нескрываемая задача, стать украинской знатью, то есть получить земли и возможность ездить на хребте работающего населения, и горожан, и вот. Задача работающего населения – не допустить всего этого. Борьба идет вот за это. Казаки, которые повели казачий образ жизни, год, два, три, десять, они не будут работать уже. Это уже не то, это в общем-то, уже сорный народ. Это бандиты.
Поэтому у нас в детстве была такая игра «Казаки-разбойники».
И вот города, крупные города, образованные, с образованным населением, крупные города, промышленные города, ремесленные города, торговые города и селения, к ним прилегающие, добиваются отмены в это время. Просят челобитные, царю шлют, приезжают, просят, и идет обмен населением в это время. Так царя просят отменить полковое деление гетманщины, вот деление на полки. Потому что это паразиты просто. Ну, вот так вот. Так, пока еще турецкая угроза, пока еще там с ляхами не окончательно все замутили. Понятно, как-то оправдано. Но ведь уже и нет вот этой вот четкой границы. Кто за ляхов, кто за Москву, кто за... Они вот предают друг друга без конца. Предают, продают и еще раз продают, но уже дороже. Ну, вот адамант этот... О его измене стало известно в день победы под Лесной. Там один в один он вот открыто перешел.
Почему же разведка так плохо работала? Уже год, как он переписывался с Карлом, а об этом Петр так и не узнал.
Сотовой связи же не было все-таки.
Как говорил один из деятелей Третьего рейха, то, что знают двое, знает свинья. Наверняка ведь какая-то информация просачивалась.
Это старинная поговорка, да что ж. Знаю, конечно, и доносы были на него. И генеральный судья казачьего войска Кочубей, который богат и славен, Кочубей его поляне обозрел. Вот Пушкина, пожалуйста, процитировал. Докладывал, что-то там по пунктам он докладывал. Не только на эту измену политическую, но и, главным образом, на основное занятие Ивана Мазепы на казнократство страшенное, потому что ворюга был тот еще, то есть он уворовывал то, что присылали для казаков. Почему казаки были им недовольны?
Осваивал бюджет.
Не может он не украсть. Вот не может, если прислали денежку, чтобы вот там, да, воюйте, нате, воюйте, вот он обязательно украдет. Ну как, ну это инстинкт, хватательный инстинкт, тут ничего не сделаешь.
И что же Петр, почему он все это терпел?
Мазепе он доверял почему-то, вот он как, ну, хитрый. Он очень, вообще был очень странный человек. Нам представляется такой, знаете, он старый. Во-первых, он старый в это время. В год Полтавской битвы ему исполнилось 70, вообще-то говоря, вот так вот он. Он вот такой старый. В момент оглашения его измены 69. Ну, ходок был тот еще, такой сухощавый старикашка, сухонький, с длинными усами, таракашка такой высушенный, вот, неутомимый совершенно, он же у Кочубея, вот на чем, почему выкрутился, вообще-то говоря, после доноса Кочубея Мазепа, вот, он же у Кочубея дочку свел, Матрёну.
То есть Пушкину можно верить?
Ну, не во всем, конечно же. Но то, что она пошла за ним добровольно, это точно совершенно. А потом ее пришлось возвращать. Вот. А потом он после. Нет, ну каков ходок? Вот, это потрясающе просто. Ему памятник ставить надо, что, впрочем, Порошенко и сделал. Но не за это, конечно, вот. И вот он, этот адамант и столб, буквально вот через несколько дней. После того, как он заверил Петра в том, что он адамант и столб, издает свой универсал. Цитирую универсал Мазепы. «А между тем бессильная и невоинственная московская рать, бегающая от непобедимых войск шведских, спасается только истреблением наших селений и захватыванием наших городов. Поэтому-то мы, гетман, с общего согласия панов генеральные старшины врет, а согласие полковников и всего войска врет, предались в непобедимую протекцию наяснейшего короля шведского, всегдашнего и всемогущего заступника обидимым, ограбившего Саксонию и выпотавшего до полного голода Польшу». Так, ну, так я немножко не могу, потому что поляки прям не выстояли его... Даже на время забыли ненависть к русским из-за совместной вот такой вот необходимости борьбы с Карлом XII, потому что грабежник был тот еще. Любящего правду, ненавидящего лжи, но это правда. В несомненной надежде, что его шведское величество милую отчизну нашу и войско непобедимым оружием своим оборонит от московского тиранского ига, и не только вольность и права наши сохранит, но и расширит, в чем нас, не только королевским своим неотменным словом, но и письменную ассекурацию уверил». Вот. То есть договор они заключили. Но вот когда универсал дошел до Петра, соответственно, он и приказал устроить в Киеве показательную казнь Мазепы, чучела Мазепы, там с него, с чучела сорвали Андреевскую ленту, а потом передали палачу, палач протащил по городу, по Киеву, и на площади его повесили. Это чучело.
Странный какой-то спектакль. А что, Петр серьезно полагал, что Мазепе от этого станет хуже?
Петр знал, что Мазепе от этого станет хуже. Ну, что там полагать-то? Пропаганда петровская поработала неплохо, и в результате, ну, он же вместо обещанных 50 тысяч Мазепа привел Карлу XII-то всего сначала 5 тысяч, а потом осталось там 1,5 запорожцев. Вот. Всего. Не пошли за ним люди-то. Вот здесь и сыграли роли Киев, такие вот города. Города, русские города восточной, левобережной Украины. Собственно говоря, слова-то этого не было еще. Редко употреблялось. И вот здесь нам нужно, перед тем, как мы все-таки начнем Полтаву, еще раз посмотреть на Петра. Вот в этот период, в этот период вторжения, я просто вот немножко сейчас посмотрел, его письма просмотрел так последовательно за этот период, от вторжения Карла XII до Полтавы. Вот, и был очень потрясен, мало сказать. Это же человек стальной воли, который мог заставить себя сделать все, что угодно. И этим во многом объясняется его жестокость. Он просто не понимал, почему он может себя заставить, а люди, а другие не могут. Он по себе судит. Ведь он вот в этот период, да и вообще, он очень болен. Он очень болен. У него какая-то, я не знаю, он пишет, лихорадка, вот, которая буквально с ног его валит. И он, то он при войске, то он лечится, то он пишет в своих письмах. «Я с первого числа сего месяца», это он пишет из Азова Меншикову, «за месяц до Полтавы». Он то в Азове, то он оттуда стремительно идет на Харьков, потом к Полтаве, чтобы возглавить все это дело. А вот то время, когда Карл XII вот еще... Вот, перед битвой при Лесной он валялся с этой лихорадкой, долго валялся, причем так лежал, что терял сознание. На службу его в церковь приносили, и он пишет, что я вот не слышал праздничной службы, потому что был без сознания. И его лечат. И он пишет, сейчас вот я приму лекарство, хорошее лекарство, сейчас оно у меня вот и тогда приеду. А вы уж там без меня пока как-то. И при этом вот в это же самое время, в это же самое время он посылает письма в армию, предписывая, как, куда идти, что делать. Он, то есть, ночи проводит над картой. Все варианты возможные движения Карла XII он рассчитывает. Вот. И завершает каждое письмо. Впрочем, вам на месте видней. Считаете, что не так, делайте, как считаете нужным. Фантастической работоспособности человека, удивительной стальной воли, нельзя не отметить, вот в этом периоде, да и вообще, а чем он болен, не знаю, скорее всего, болен он врачами, потому что гомеопатия, суровая, жестокая гомеопатия того времени, ему больно, ему плохо, он теряет сознание, его травят, вот, видимо, так.
Специально травят?
Нет, по своей образованности. И вот в это же время где-то он издает указ против травников, видимо, его обработали ему, что травники и знахари, чтобы людей не травили своими травами. Вот так вот. Поэтому здесь суровая, ядовитая гомеопатия, скорее всего, его травят. Нет, нет, неумышленно. У него лучшие были. Ну что, кровь пускали без конца.
И как же он выздоровел?
Ну, он так и не выздоровел. Ведь он же... Жить-то ему сколько осталось? Вот. Он же умрет-то 50... Сейчас я вычислю возраст. 53 года умрет. До Ленина не доживет одного года. Вот. Так что вот... Я с первого числа сего месяца начал принимать лекарство, которое зело сильно действует, понеже здешний воздух в Азове. Вот. Жаркой он ему помогает, и неисходен пребывать буду из дома до 10 числа, и чаю с помощью Божией к 15 числу сего месяца, это май. Вот. Из лекарства вытить и готовы быть к вам ехать. Лекарство зело действует, другое уже письмо, зело действует, только я от него, как ребенок, без силы стал, а ему на коня садиться. Действительно, как вспомнить Наполеона Бонапарта, да, вот, великие люди сжигают себя. Он испытывал сильные боли от последующей болезни, которую я знаю, у него почки больные, это очень больно, простите, вот, и... Через все это продираться и служить, и пахать, и вкалывать. Вот. Вот, видимо, от этой, по этой причине он был так жесток с нашей точки зрения, жесток ко всем людям, которые не могли за ним поспеть. Отсюда и дубина, отсюда и иногда, не иногда, очень часто неоправданная жестокость даже к самым близким людям.
В это время он уже женился второй раз?
Нет. Давайте о личных делах я в конце передачи, если хватит времени, я расскажу. Потому что вот личные дела я оставлю на то время, если там вот мы закончим Полтаву, ее последствия, там ляжем, вот, и тогда вот я уже и личные дела. Нет, он, сейчас скажу, объявит он о, раз уж так, объявит он о своей женитьбе на Марте Скавронской на Екатерине Алексеевне, так называемой, 6 марта 1711 года, а обвенчаются они в 12 году. По письмам ее начинают близкие люди, государыни и царицей, называть вот 6 марта. Вот первое письмо вот оно, от Меньшикова к Екатерине. Вот. Так что вот они так...
Есть же такая легенда, что он где-то ее нашел во время войны.
Ну, ее в плен взяли в Мариенбурге. Она работала служанкой в Новом пастора Глюк. Вот, мещанка. Марта Скавронская.
Национальность не выяснена.
То ли полька, то ли эстонка. Прибалтка, короче. Короче. Но лютеранка по вероисповеданию была, пока не перекрестили ее. Так вот она где-то что-то. В связи с Петром она состоялась с 1704 года или 705. Вот в момент разрыва его с Анной. Ну, я начал говорить про личные дела, но вас доскажу. Значит, чего уж. С момента разрыва с Анной Монс, а порвал он с Анной Монс, с немкой вот с этой, из Кукуя, в 1704 году, когда стало известно о том, что она состоит в связи, Анна Монс, с прусским посланником. Имя, фамилию его забыл, простите. Вот, по этому поводу Петр очень сильно рассердился и посланника этого избил. Посла прусского он избил и спустил с лестницы его. Причем Петр его избил дубиной, а пинками его на улицу вышвырнул Меньшиков. Посла. Посла Пруссии. По этому поводу Россия получила ноту. Ну, это их как бы уже политик начинается. Но при этом он его простил. Ну, ты ладно, ты не сердись. Что там? Ты чего хочешь? Я жениться на ней хочу, говорит этот посол. Ну, женись, ладно. Вот. И они поженились, в конце концов. Дал Петр разрешение, этот посол забыл я, простите. Простая такая немецкая фамилия, но длинная. Они поженились, а он потом поехал посол домой, прусскому королю, жаловаться на побои. Вот. Анна осталась в Москве, а он в дороге помер. Но тогда люди так мерли. Вот, это бывало, никто там рук к этому не прикладывал. Помер и помер. Она прожила еще несколько лет после этого. Анна, его вдова теперь уже, вдова прусского посла. Вот. Она уже экстерриториальная стала. Она судилась, она долго судилась с его потомками, с его наследниками другими, за право обладать его имуществом. В том числе, она немка, она такая педантичная и скрупулезная, в том числе подаренным ему портретом Петра Первого, который в бриллиантах был. Вот этот портрет в документах она упоминала неоднократно. Ну, немка, в хозяйстве все пригодится, понимаете? Ну, вот не дожила она, да. Что-то она отсудила и собиралась ехать в Пруссию, вступить в наследство поместьем этого какого-то не помню. Но не успела, заболела скоротечной чахоткой, и в 1714 году она скончалась. Всего. Ну, ее эту Анну Монс, я... Пошлем ее туда, куда послал ее сам Петр Великий. А теперь давайте вернемся под Полтаву и предоставим слово шведским солдатам. Горькая шутка у них ходила. У нас есть только 3 врача в армии. Это водка, чеснок и смерть. То есть армия мерла. Мерла от дизентерии. Вонь стояла вокруг шведского лагеря непереносимая. Там постоянно хватались они за живот. Пороха не было. Сожгли весь, а Левенгауп не привез. А то, что Мазепа заготовил, то Меншиков спер в Батурине, а все остальное, что не смог увезти, сжег. То есть положение было страшенное. Не просто, оно было безнадежное. Но это были шведы. Это были шведы. Вот ни одна армия мира не бывала в таком безнадежном положении и при этом не теряла боевого духа.
А что, нельзя было отступить и вернуться в Швецию?
Все генералы кричали в один голос, Рейншильд кричал. Вот, Левенгауп тарал буквально на него, Пиппер, министр. Его вот при себе держал премьер-министр Швеции. За Днепр немедленно в Польшу к Лещинскому передохнем, маленько подлечимся. Тут надо процитировать Карла XII. Даже если бы ангел Божий спустился с небес и передал бы мне приказ Господа отступить от Полтавы, я бы не отступил. Это Карл. Это роль личности в истории. Понимаете, дорогие мои, но ведь он же всегда побеждал. Он не проиграл ни одного сражения. Он побеждал в худших условиях. Нет, хуже условий, конечно, не было. Это что там говорить? Но у него 30 тысяч, а он с 12 против 40, с 4 тысячами против 40, вообще без артиллерии против огромного количества стволов. Шел и побеждал. Я отберу у них все пушки, тогда посчитаем. Это его фраза. Причем против каких армий? А это русские. Это всего лишь русские. Казаки, которые были в его лагере, он их гонял на эти инженерные работы при осаде Полтавы. Строить осадные сооружения. Они на него роптали. Мы не землекопы там и все. Да дайте им побольше денег, в конце концов. Вот это отношение, да? Это отношение. Вот ну что это такое? Это шваль. Это шваль. Мы их побьем. Это как Наполеон перед отречением, да? А может, все-таки на Париж, ведь мы их побьем. Такая вера в себя, да? И презрение к противнику. Вот оно в нем играет. Он молодой же еще. Он же еще очень-очень молодой. Тоже забывать не надо. Что мудрец, что ли, какой-то? Государственный деятель. Это Карл XII. Это мальчишка. Ну, ведет себя как мальчишка, естественно. Нет, я все-таки здесь. А соотношение сил-то? Из Харькова Петр пишет Меньшикову. Я сейчас приеду. Да вот, он же лекарство принял, да? Он же, не шатаясь, держится в седле. Я сейчас приеду. Но если, не упустите момента. Если нужно действовать, действуйте. Прямо сейчас, не откладывая. Русская армия насчитывала от 40 до 50 тысяч по разным подсчетам. 42 общепринятые. Так вот, ну там 40-50. Так, зато 102 ствола артиллерии полевой.
разных калибров, прекрасно оснащенной, снабженной снарядами для скорострельности. Причем Петр, он же артиллерист, вообще-то говоря, у него диплом есть. Он очень умело использовал артиллерию. Он хорошо с ней обращался. Он знал, как ее применять на поле боя. Это не Карл XII. У Карла XII нет пушек. У него их 4 орудия остались. К ним снарядов нет. 2 сигнальные. То есть вообще без артиллерии. Для ружей пороха не хватало. Знаете, что, армия, какая армия-то? Чеснок, водка и смерть лечат ее. Вот эту армию. Безнадега полная, но он уверен в силах, он уверен в себе. Петр приехал накануне сражения, быстро он подкатил. Под его руководством была поставлена артиллерия. Выбрано место боя. Он был уверен, что шведы атакуют. Он знает противника, знает его характер. Он его изучал много уже, много лет изучал этого человека, да? Он знает, атакуют. И артиллерию расставил так, что шведы при атаке неминуемо попадали под кинжальный огонь, под перекрестный кинжальный огонь со всех сторон. Более того, на всякий случай, а вдруг испугаются, вдруг побегут, он придумал заманивающие маневры, поручил Меньшикову. Заманивать на вот на эти редуты, которые были поставлены буквой «Т», так, чтобы хватить полевые укрепления с артиллерией внутри. Два человека, вот они сходятся, два антипода, два стальных вообще-то человека, потому что воля Карла XII не уступала воле Петра I. И тот, и другой могли заставить себя заставить делать все, что угодно. Но вот один лекарство принимал, а другой поехал на разведку накануне битвы, ответственнейшей битвы. Король, главнокомандующий, полководец, сам поехал на разведку проводить рекогносцировку. Зачем поперся? Че хотел узнать? Разведчиков, что ли, нет? Было навалом у него. Ну и напоролся на казачий разъезд. Казаки-то его не трогали, петровские казаки. Они не трогали, они занимались тем, чем обычно вечерком занимаются казаки. Они и кушали у костерка, и выпивали. Ну и проезжает там мимо, посмотрел на них, и что? Так нет, он спешился и выстрелил из ружья. Лично сам Карл даже кого-то подстрелил там. Что сделали казаки? Дали залп в его сторону, естественно. И держали непрерывный огонь, перезаряжая ружье. Там один заряжает, другой стреляет. У них такая отработанная тактика есть. Вот. Ну и получил то, что давно просил, пулю в бедро. Причем рана была плохая. То ли пуля застряла, я точно не знаю. Но рана причиняла ему... Он нормально переносил раны. Это далеко не первое. Но вот это причиняло какие-то страдания, ему он терял сознание. То ли в кость попало что-то, очень тяжело ему было. И в результате на решающую битву он поехал на носилках. Ему сделали кресло такое, вот носилка, чтобы он... «Поднимите меня повыше, я хочу посмотреть, как побежит царь Петр». Ну, не дурак, но удивительно совершенно. Ну, очаровательный дурак. Просто вот здесь такая вера в себя, такая вера в победу, это вот... Фантастика просто какая-то. Рейншильд командовал. Надо же быть везде по шведским регламентам военным. Надо успевать быть везде. Ад. И раненько утром кавалерия шведская пошла в атаку. Шведы, как и предвидел Петр, атаковали. Кавалерии было мало. Но скоро не станет вообще, потому что навстречу вылетел Александр Данилович с драгунами. Меньшиков тоже безбашенный человек в некоторые моменты, потому что он не смог остановить себя, слишком увлекся боем, и 3 раза гонца к нему пришлось посылать Петру: «Алексашку, уймись! Договорились же, что их отступаешь, бежишь». Ну, Петр, но в конце концов он вспомнил, очнулся, изобразил бегство, заманил кавалерию вражескую на редуты, и ее не стало. Остатки ушли в лес, там лесочек неподалеку был. То есть шведы лишились кавалерии вообще сразу. Вот часть легла, вот прям там на редуто легла, часть ушла туда. На выручку Карл, увидев это дело, не Рейншельд, а Карл, послал пехоту, часть пехоты послал, значит, выручать эту самую кавалерию, прикрыть ее, чтобы она ушла назад из этого лесочка. Положили и пехоту эту. И, ну и тогда и затрещали барабаны. Значит, в 9 часов началась основная атака. Основная атака шведской пехоты. 2 часа вот эти вот дрестуны, больные, умирающие, да, 2 часа атаковали русские позиции, шли в лоб, шли на редуты, пытались их взять, прорвали, почти прорвали позиции первой линии, но за ней была вторая, до которой они так и не дошли, шведы. И вот этот вот момент, когда шведы, Петр-то испугался, прорвут ведь сейчас, они ломили страшно, вот, это шведы, они привыкли побеждать, это победители. Это элита элит военного дела, вообще-то говоря. То есть совсем непобедимые, но абсолютно непобедимые. И вот в этот момент Петр бросился в бой, не выдержал сам. Больной человек вот этот, да? Пуля в седле, пуля в треуголке потом. Ну как, пуля в седле, она осталась, а треуголку пробила ему. То есть вот на волосок был от гибели. Со страху полез, что проиграет. Дело жизни проиграет. Вот, вот удивительные люди, да? Вот этот вот удар шведской штурмовой колонны, терции по существу, да, не прорвали, угроза прорыва центра была только, там они потеснили, вот. Вот тут Петр появился, и, вот, ну и все, и вот на этом все, битва закончилась. Битва закончилась, шведы побежали. Начали сначала отступать, потом вот этот эпизод, совершенно такой, ну, вот роковой эпизод, ядро в носилке короля. Бах! Король, потерявший сознание от боли, да, у него пуля в бедре, трется об кость. Как вот это вот, да, валяется на земле. Шведы, спасайте короля! Рейншильд, увидев, что там кошмар творится, что там сейчас все, разгром полный, Рейншильд крикнул, но вот это свое, шведы, спасайте короля, кинулся в бой и попадет в плен практически сразу. Вот. Шведы кинулись спасать своего любимого короля, король очнулся, тут же приказал себя не спасать, а скрестить пики и поднять его на пиках, вот на этих, на скрещенных пиках, такой решетки импровизированной, вот. Попытался остановить уже повальное бегство, и не смог. Бежали, не останавливаясь, сбиваясь в ручейки, в колонны, практически уже не слушая командования, снялся заслон против Полтавы, побежал в том же направлении, бросая все, а что там бросать? Им и бросать-то было нечего. Драпанули казаки Мазепы, но они, вот они организовали прикрытие Карла XII и подошли к Днепру таким образом. Если бы их в этот момент был просто отдан приказ преследовать, только приказ, Карл XII попал бы в плен. Но Петр настолько обрадовался, что вот это, ну, непобедимых-то побили. Сейчас я вот эти слова, этот документ я не могу не прочитать, поэтому я вот его обязательно прочитаю. Это отчет в Москву, посланный то ли Меньшиковым, то ли Шереметьевым. Я забыл, простите. Прямо на поле боя. Быстренько, вот и отосланный с гонцом. Хотя и зело жестоко, в огне оба войска бились, однако ж, то все далее 2 часов не продолжалось, ибо непобедимые господа шведы скоро хребет показали, и от наших войск с такой храбростью вся неприятельская армия с малым уроном наших войск еженавяще удивительно есть, кавалерия инфантерия весьма опровергнута, так что шведское войско не единожды потом не остановилось, но без остановки от наших шпаг и баянетами колоты, и даже до оберегающего леса, где он и пред баталию строились, гнали, притом вначале генерал-майор Штакельберг, потом же генерал-майор Гамильтон, и такожды после фельдмаршал Рейншильд и принц Вюртембергский, почему-то не Вюрт, а Вюртембергский, вкупно с многими полковники и иными полковыми ротными офицеры, и несколько тысяч рядовых, которые большая часть с ружьями и с лошадьми отдались в полон, взяты неприятельских трупов, мертвых, перечтено на боевом месте и уредут 9234. Для Карла XII это легла армия. Вот он такими силами побеждал раньше. Кроме тех, которые в розни по лесам и полям побиты и от ран померли. Это не считано. Этих не считано, да? Итак, милостью Всевышнего совершенная Виктория, которой подобной мало слыхано, с легким трудом и малой кровью против гордого неприятеля, через самого государя персональный храбрый и мудрый привод и храбрость начальных солдат одержана, ибо государь в том нужном случае за людей и отечество, не щадя своей особы, поступал, как доброму приводцу надлежит. При сём же и сие ведать надлежит, что из нашей пехоты только одна передняя линия с неприятелем в бой била, другая, вторая линия, до того бою не дошла. То есть, что сделано было? Была уничтожена шведская армия. Вся. 16 тысяч через 3 дня. Когда... Их же догнать надо бы. Догнали. И у Переволочный маленький городок на Днепре, да. Сначала Голицын первый пришел, потом за ним Меньшиков, когда протрезвел после пира, пришел. Они просто бродили по берегу, не знали, что делать. Левенгаупт пытался как-то организовать колонны какие-то. Они стояли и шатались, немножко, чуть-чуть. Остальные просто там тупо глядели. И когда... Меньшиков показался и предложил, сдавайтесь. Они все сдались. 16 тысяч взято было на берегу. Практически никто из шведов не ушел. На охрану там десяток-два человек было вот у Карла XII, переправились с ним. Его переправляли в полубессознательном состоянии. У него была повозочка такая. На повозочке там была казна. Внутри повозочки. Передние колеса в одну лодку поставили, задние в другую. Скрепили лодки и так ее их питок. Аккуратненько, тихонечко, чтобы короля, который без конца терял сознание, не потревожить, перевести. Ну, а дальше его Мазепушка Иван Адамант, наш столб, отвез Бендеры, молдавский город Бендеры, знаете, к Бандере никакого отношения не имеющий, вот. А это уже блистательная порта, это территория в Турции.
А Турция со шведами была в каком состоянии? Они были союзники?
Они были ни в каком состоянии. Ну и что тут началось? Ну, во-первых, на пир, знаменитый пир на поле боя, да, когда обрадованный, ликующий Петр всех шведских генералов за стол пригласил. Вот. Рейншилду шпагу отдал, Пиперу тоже отдал шпагу. Забирайте, ребята. Вот. И с этого, кстати, вот начинается традиция такая. Там частично шведских, ну, в других битвах, шведских пленных обменивали, а остальных просто отпускать даром. И уходить, как хотите, идите. Бывало и так, бывало и не так. Бывало, что переманивали на свою службу. Этих нет, этих в Холмогоры, в Архангельск, туда их там лагерь для них будет. Вот. Так что пировали, знаменитый тост за наших учителей, за ваш швед. Но действительно так.
Ну, это очень благородно. Представляете, вот этот жар битвы, когда человек теряет свою человечность, и вот после этого вот так вот себя проявить, посадить своих врагов не вчерашних, а вот получасовой давности с собой за стол.
Ну, а чего бы? Потери небольшие у нас были. Так что были, но небольшие.
А где же полководческий талант Карла XII? Зачем же он послал свою пехоту в лоб на пушки? Где же его тактический ум военный?
А им чуть-чуть не хватило-то. Тактический ум говорил, прорви, побегут, прорви центр, побегут. Они же всегда бегают. Они что, совсем, это что, другие люди, что ли, стоят? — думал Карл XII. А кроме того, может быть, он и сообразил, но очень больно было. Он был в горячке раны, он еще сознание терял. Как говорил Кутузов по поводу Наполеона, да, узнав о том, что он вышел из Москвы, с армией вышел из Москвы и идет на него. Слава Богу, он нынче не гений. И спятил человек-то, не соображает нифига. Но вот так и Карл XII. А кто знает, если бы не эта казачья пуля, как бы там сложилось, но он же меньшим числом побеждал. Тут вот как-то ему... Горемычев, конечно же, не Карл XII. Не тот он человек. А потом, если представить себе, что в атаке на коне впереди Карл XII. Ну, тут шведы, спасайте короля, да, что прозвучало, как спасайся, кто может, вообще говоря. Тут шведы, стойте, вспомните вашу славу, это Карл XII кричал, с перекрещенных пик. Ну, ее эту славу жить хочется. Вот так вот. Вот, а теперь вот по последствиям этой победы, Полтавской победы. Так что вот именно сегодня, дорогие слушатели, наш Витязь полностью двумя ногами встал на имперский путь. Вот она на Полтавском поле родилась, империя. Непобедимым был Карл XII. Начал рождаться миф о непобедимости России вообще. Вот начиная... С этой войны 150 лет вперед ни одной войны Россия не проиграет. Вот на 150 лет вперед, до Крымской войны. Представьте себе это, да? А представьте себе изумление Европы. Что произошло вообще? Так, а так вообще можно, да? Петр до Полтавы готов был на все, чтобы заключить мир с Карлом XII. На любых его условиях. На любых. Он торговался с Мальбруком, герцог Мальборо, полководец королевы Анны, английский полководец. Вот. Ужасающий вороватости человек был. Петр называл его не Мальборо, а Мальбург. Отсюда видно мой Мальбрук. Вот. В инструкции Матвееву, послу своему в Лондоне, сначала в Голландии, а потом и в Англии, он писал, Петр, обещай ему 200 тысяч, а надо будет больше, обещай, чтобы он взял на себя посредничество, да, и заключение на любых условиях мира с Карлом XII. Не стал этого делать, конечно, Мальбрук, но ему денежку-то жалко, ему хочется очень, поэтому он намекнул, что он не прочь бы стать русским князем, получить княжество. День в России. Матвееву инструкции Петра. Обещай княжество. Вот. На выбор Киевское, Владимирское, Сибирское. Вот с соответствующим содержанием. Но на этом переговоры там как-то у них не срослось у них. Карл XII мог выступить на любой стороне. Вот. Это как раз время его саксонского сидения. Когда рванет он на стороне французов, да, против англичан. И вот и все, и кранты. И сливай воду Мальбрук. Вот, и на памятник его повесили там то, что повесили, вот, в песенке солдатской нашей. Вот, это Карл XII. Матвеева потом, видимо, это Мальбрук сделал, избили нашего посла, избили. Ворвались к нему в карету коллекторы. Он же постоянно тратил деньги там на представительство, на все, и постоянно брал займы. Его в долговую тюрьму посадили, избили посла. И посадили в тюрьму. В ужас пришли английские министры. Все к нему в тюрьму побежали извиняться. Вытащили его. Заплатили все там, все как надо. Ну, сам этот факт. Мальбрук, видимо, это все устроил. Был в это время такой в Венгрии князь Ракоци, национальный герой. Вот. А при нем был французский посол. Вот как трудно было, да? Не получилось с Мальбруком, фиг с ним. Значит, через... князя Ракоци через французского посланника Петр I попросил Людовика XIV посредничество в переговорах с Карлом XII. Вот на таких условиях сейчас я прочитаю условия, которые предлагал Петр I Карлу XII. И на этом, видимо, я закончу. По самой нужде и Нарву шведу уступить, а о Петербурге всеми мерами искать, удержать за что-нибудь, а о отдаче оного ниже и в мыслях иметь. 500 000 рублей золотом. Возмещение всех военных издержек. Все завоевания отдать, все. Все, что в Лифляндии мы захватили к тому времени. Только ножкой дайте нам стать.
Ну и ответ Карла XII. Что согласиться на мир, это Людовику XIV, согласиться на мир только тогда, когда царь возвратит все завоеванное без исключения и вознаградит за военные издержки, что он, Карл, скорее пожертвует последним жителем своего государства, чем согласится оставить Петербург в руках русских. И просто вот здесь надо сказать обязательно, вот там 500 000 там золото, значит, в это время он еще интригует, Петр, князь Долгорукий поехал в Данию, чтобы датского короля привлечь против Карла, вот, чтобы подкузьмить его с этой стороны еще, чтобы он вернуть его в союз. А тот датский-то король торгуется, вот, мне и золото надо, и хорошо бы отряд русских солдат. Обещай, обещай, обещай! Долгорукому шлет вот эти самые сигналы Петр. Вот. И тут весть о Полтаве. Ни копейки ему и ни единого солдата. И тот согласился на союз. Датский король согласился на союз. И начал боевые действия против шведов. Вот. Вот эта Полтава, как поменяла она и напугала, потому что к почетному гостю турецкого султана Карлу XII потекут деньги из Европы. И кредиты, и подарки, и всякие денежки отовсюду потекут. Ну вот, на этом, видимо, придется заканчивать нам сегодня. Вот молитва благодарственная святителя Феофана Затворника. Слава тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Души Святые, слава тебе, создавшему всяческое, слава тебе, почтившему нас образом своим, слава тебе, не оставившему нас в падении нашим, слава тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятого Духа нам ниспославшему, Церковь Твою устроившему, для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему, слава тебе, Господи. Дивным образом устрояющим спасение каждого лица и целых народов, слава тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению.
Остается сделать объявление небольшое. 21 марта в торговом центре ВДНХ будет православная выставка «Звон колоколов». В этой выставке примет участие, естественно, замечательная совершенно Лена со своей секцией номер 43, которая расположена под эскалатором в этом самом торговом центре на первом этаже. И максимальный набор моих книг у нее будет, максимально возможный для нее. Может быть, если позволят обстоятельства, я заеду тоже там, немножко с ней постою, а может и нет. И постоянное место, где продаются всегда мои книги, это торговая палата в Черниговском переулке за храмом Михаила Федора Черниговских. Заходите ко мне на мой YouTube-канал. Заходите. Буду отвечать на вопросы. Буду вам там рад. Храни вас всех, Господь, в это грозное время. Будем держаться друг за друга, будем любить друг друга, как учил нас Булат Акуджава. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Короткая, правда, а то что ж. Вот уже сижу я тут старый, беззубый, весь седой. И все никак не могу понять, а почему мне 15 лет. Храни вас всех, Господь.
Слава матушке России, слава русскому царю, слава вере православной и солдату молодцу, слава матушке России.
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марков.